Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Здравствуйте, Оля, привет.
Привет.
Стартовали выборы в Госдуму. На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки. И вот процедура заполнения бюллетеней трое суток продлится, насколько я понимаю. Ну, три дня, точнее, световых.
Ой, вообще Дальний Восток уже как бы включился так полноценно в голосование. Камчатка и Чукотка. Кстати, в ряде регионов Урала и Поволжья пройдут одновременно выборы в Госдуму и парламенты субъектов. Это, например, Свердловская, Самарская, Оренбургская, Тюменская, Астраханская области, также Удмуртия и Пермский край. Ну и впервые, да, Илья, как известно, вот эти вот выборы, федеральные выборы, будут проходить три дня. С 17 по 19 сентября. В постановлении ЦИК России о проведении трехдневного голосования говорится, что 17 и 18 сентября смогут проголосовать избиратели, которые проживают или находятся в населенных пунктах или местах, где нет помещений для голосования и нет транспортного сообщения, или оно затруднено. А вот 19 сентября — это уже основной день голосования.
Да, я только добавлю, что вот 17 сентября, пятница, да?
Сегодня.
Да, сегодня начинается вот эта процедура заполнения бюллетеней, выбор, голосования, вот, значит, и это же происходит, избирательные участки очень часто в школах, да, расположены. И, ну, например, я по своему ребенку сужу, это свободный день, то есть появился...
Сегодня выходной день,
да, выходной для многих школ. Да, и причем, скажем, если это первый, второй, там, третий класс, это маленькие дети, куда их девать, если не могут родители, родители работают, а бабушки и дедушки, либо их нету, либо они тоже работают, либо в отъезде. В общем, этот вопрос просто...
Как я бы, тоже, кстати, об этом
этот вопрос
подумала,
просто никому не был интересен.
Детей пусть, школьного возраста, да.
Да, родители сами пусть как-то решают, или дети пусть сами решают, но, во всяком случае, они не учатся, знания они вот в эту пятницу не получают, походы в музеи какие-то организованы где-то, или какие-то экскурсии, вот, и в четверг тоже там, насколько я понимаю, не все уроки были, потому что надо было подготовиться все-таки к тому, что началось 17 сентября. И, по-моему, там сокращенный был день. То есть там тоже недополучили некоторое количество уроков.
И тем не менее, я так понимаю, что даже и школ не хватает, потому что, например, вот избирательная комиссия Московской области утвердила почти 600 мест для голосования на выборах в Госдуму в удаленных населенных пунктах. Например, там, я смотрела, СМИ об этом написали, пункты, такие переносные пункты, организованные у озера.
А, ну это вот, ты, можно храмов, вспомнить прошлое,
например,
лето,
там
разные тоже варианты были. Ну, для удобства населения, то есть, в принципе, можно было просто идти, наткнуться на пункт голосования.
Да, но вот как это объясняется, что... сделать это как бы удобнее для людей, которые не могут добраться до каких-то стационарных избирательных участков. И вот члены участковых избиркомов станут выезжать в удаленные деревни и поселки с переносными ящиками для голосования, выдавать бюллетени вот в таких местах. И это, кстати, будет происходить 17 и 18 сентября.
Ну, все по этому поводу, наверное.
Ну, давай по поводу того, что
да.
Сколько мест в Госдуме. И
да,
сколько,
конечно,
получит,
конечно.
Да, по партийным спискам, и сколько...
Ну, не упоминая никакой конкретики, да,
нет,
просто
конечно,
чисто техническая
да.
информация.
Значит, Нижнюю Палату избирают на 5 лет по смешанной системе, 225 депутатов по партийным спискам. В этот раз в Госдуму баллотируются 14 партий, по-моему, 14 партий, да, и 225 — это одномандатники... конкуренция, кстати, я посмотрела, какая конкуренция на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Она составляет от 5 до 14 человек, по партийным спискам 17 кандидатов на мандат.
Ну, как...
Такая ожесточенная борьба предвидится.
Да, как хороший вуз. Нет, хороший вуз больше, там 100 человек на место.
Вот, и еще одно заявление от ЦИК. Значит, Центральная избирательная комиссия зафиксировала на выборах рекордное количество агитационных материалов от партии, которые участвуют вот в этих выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Вот по ее словам, это практически в два раза больше, чем во время кампании по выборам президента.
Но бурный политический процесс.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Месть Парижа. Франция отказалась отмечать Соединенными Штатами Америки годовщину морской битвы. Решение принято после того, как Австралия разорвала контракт по подводкам и создала военный альянс США и Британии. В общем, страсти кипят не только в Российской Федерации, но и в мире.
Вообще, надо сказать, что вот эти вот торжественные мероприятия по случаю 240-летней годовщины Чесапикского сражения, это, кстати, вот решающее сражение на море, на войне за независимость Соединенных Штатов, они были запланированы вот как раз на пятницу, на 17 сентября, и на них уже приехал высокопоставленный представитель ВМС Франции, однако после скандала и отмены контракта он все-таки решил вернуться в Париж досрочно. Такой довольно грандиозный скандал, наверное, так можно сказать. Франция должна была поставить Австралии 12 подлодок. Контракт этот был самым дорогим в истории ВМФ Австралии, и стоимость его составляла 66 миллиардов долларов.
Солидные деньги, конечно.
Да, французские СМИ называют его контрактом века, кстати. Однако Канберра передумала и решила все-таки закупить американские субмарины. И причем, по-моему, контракт США обходится гораздо дороже Австралии, чем контракт с Францией. Ну и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал произошедшее ударом в спину.
Да. Политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин на линии. Павел Владимирович, здравствуйте.
Давайте.
Павел Владимирович, скажите, пожалуйста, вот что же это вообще произошло? То есть это какое-то англосаксонское единство Австралия показала? Ну, отчасти ее считая англосаксонской все-таки страной, Австралию, отказавшись от услуг Парижа. Но почему тогда на этом этапе, да? То есть как-то это довольно скандалезная все-таки история, странная.
Ну, согласен с вами. Ну, во-первых, сам объем контракта 66 миллиардов долларов достаточно весомый пирог для английских и американских оружейных компаний. Но, с другой стороны, мы видим с вами, что США, Великобритания и Австралия формируют некий союз на Тихом океане, направленный против Китая. И в данный союз Франция с ее осторожной политикой несколько не вписывается. Поэтому в данном случае мы видим то, что реально-то решили направить не столько против Франции, сколько на усиление сотрудничества именно против Китайской Республики.
То есть, извините, Павел Ильич, я так понимаю, что это вопрос, все-таки хочется понять, что было приоритетным, политическая мотивация или все-таки экономика тоже как-то сработала? Вот судя по вашему высказыванию, это в чистом виде политика.
Нет, политика есть концентрированное выражение экономики. Поэтому в данном случае здесь обе причины, они сливаются вместе. Важно противодействовать Китаю, но важно точно так же в эпоху, кризиса экономики на фоне пандемии, заработать достаточно значительные деньги американских и английских компаний. 66 миллиардов – это очень большой кусок для бюджета этих стран. И в данном случае, в какой-то мере, Франция, она не вписывается вот в эту вот стратегию противостояния Китая на Тихом океане. У нее слишком мало ресурсов. Кроме того, мы видим, что заказываются уже не обычные подводные лодки, а атомные с неограниченным, с неограниченной дальностью действия, что позволит контролировать Тихий океан полностью на одной зарядке реактора. В данном случае мы видим, что, опять же, это решение не против Франции, столько против сдерживания Китая.
А вот, Павел Ильич, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, раз вы подняли эту важнейшую тему, вот Китай. А каково отношение Франции и там других ключевых европейских стран к Китаю? То есть это он воспринимается как потенциальная угроза, как некая опасность, или как партнер, или просто нейтральное отношение? Я вот, честно говоря, не могу понять, как это формулируют лидеры Европы, свое отношение к Пекину.
Ну, вы знаете, эта тема очень протяженная, и разговаривать можно...
Если можно, коротко, потому что, от этого темы и отталкивается наша.
Ну, в отношении Европы и Китая существует несколько, стратегий, это как и сближение, так и противостояние, потому что все-таки европейская экономика, она базируется в Китае, и там производит товары для европейских предприятий. Китай – это крупный экономический партнер Европы. Но, с другой стороны, конечно, Европа, она обеспокоена тем, что Китай выдавливает ее из многих районов мира. Экономически, в частности, это Ближний Восток, это Африка, это попытки проникновения, уже мы видим, в Восточную Европу. Поэтому здесь две тенденции у Европы. Нельзя сказать, какая из них победит или приоритетна. Хочется и сотрудничать, как, к примеру, с Россией, зарабатывать с ней вместе. Но в то же время рост мощи китайского государства, он пугает. И делает его потенциальной угрозой для Европы. Вот здесь попытка, работать, но при этом не усиливать влияние, вес мощь Китая со стороны Европы.
А все-таки вот скажите, ведь противостоять Китаю можно было и французскими подлодками, да? Почему все-таки Австралия поменяла решение, остановилась на американских подлодках? Возможно, к Франции какое-то такое недоверие есть среди вот таких развитых стран, вот, которые участвуют в этом альянсе?
Развитых англосаксонских стран, да, естественно.
Да, США и Великобритания.
Вот еще раз хочу вам заметить, что Франция предлагала обычные подводные лодки, не атомные.
Ну,
они имеют ограниченный срок автономии на море или там на океане. Они меньше по объему и поэтому несут меньше оружия. Сложно сказать, какое вооружение будет на тех подводных лодках, которые будут поставлены Австралии. Сложно. Но атомная подводная лодка уже сама по себе говорит о том, что функционал, мощь этих субмарин будет гораздо больше, нежели в классическом исполнении.
Павел Владимирович, а далеко ли? Ага, ну, понятно, что атомная лодка по сравнению с простой там дизель-генераторной, это, конечно, более грозное оружие. А все-таки, ну, вот отношения-то Парижа и Вашингтона вот в связи с этой историей, он сильно испортится или это временные трудности?
Ну, я думаю, испортится сильно. Потому что вот даже если возьмем, вот, ну, пример по Мистралям, да, когда Франция отказалась поставить уже эти корабли России, да, то в данном случае срыв таких сделок, да, он очень серьезно влияет и на отношения, и на репутацию стран как экономических партнеров. Я думаю, что отзыв высокопоставленного чиновника с юбилея празднования Трибиды Чесапикской, он приведет к тому, что, ну, колесо будет раскручиваться. Конечно, Франция недовольна терять такие объемы заказов.
Ну, кстати, вот в Канберре отмену соглашения объясняют еще и ростом стоимости с 50 миллиардов австралийских долларов. Вот как пишет Le Monde, цена подлодок за эти годы выросла до 90 миллиардов, это 56 миллиардов евро, и сроки поставок тоже сдвинулись.
Но вы знаете, я думаю, что когда Америка начнет поставлять свои подводные лодки или Великобритания, их цена будет тоже значительно выше, чем в контракте, и сроки они будут, ну, гораздо более сдвинуты вправо, нежели планировалось в контракте. Это обычный пример, да, это обычная, как сказать вам, обычная практика при поставке таких видов вооружения. То, что в результате там производства, потом цена все равно вырастает и сроки сдвигаются. Ну, как, ну, на стройке, да, это, думаешь, сделать за одну цену и быстро получается дорого и значительно дольше.
Павел Владимирович, давайте небольшую паузу сделаем, и еще одна тема. Президент Владимир Зеленский создал группу для минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины.
Да, сообщение офиса главы государства утверждается, что «Северный поток-2» несет угрозу для национальной безопасности страны и всего региона. И вот эта группа должна подготовить предложение по нейтрализации соответствующих рисков и негативных последствий от строительства таких газопроводов, в частности, вот «Северного потока-2».
Да, вот вопрос, Павел Владимирович, давайте просто попробуем реальные риски обрисовать сейчас вкратце для Украины, которая несет, в том числе, «Северный поток-2».
Ну, я думаю, основной риск для Украины заключается не в Северном потоке 2, а в составе той элиты, которая сейчас правит в Киеве. Я вот специально поднял материалы, да, в 2002 году Владимир Путин, тогда еще Кучин, предлагал сделать газотранспортный консорциум на основе украинской ГТС. Кучин отказался. Если бы он тогда не отказался, не было бы никаких потоков, мы бы спокойно гнали бы газ, и ничего бы не было бы напряженно в наших отношениях. Можно предполагать это. Но Украина выбрала другой вариант. Сейчас возникает абсурдная ситуация, да? Они требуют прокачивать газ через нашу территорию, да, но при этом никто не спрашивает про объемы газа, про мнение покупателя, мнение поставщика. То есть, опять же, Украина хочет сидеть на шее России, получать эти миллиарды за транзит, немного ремонтируя трубу и совершенно не напрягаясь. С точки зрения политики, вот это, ну, конечно, можно осуществить, но с точки зрения экономики это абсурд. Необходимо выбирать услуги и товары те, которые качественные, дешевле. И в данном случае для поставщиков и для покупателей газа «Северный поток-2» – это идеальный вариант. экономических причин сопротивляться ему нет.
Ну вот пока транзиту ведь ничто не угрожает, контракт с «Газпромом» заключен до 2024 года. С чем тогда, в общем-то, связаны опасения Киева, и что он может предложить по минимизации вот тех самых негативных последствий от строительства «Северного потока-2»?
Ну, последствия могут быть и до 2024 года. Проблема-то вся в том, что где-то около 15-20 миллиардов кубометров газа Украина отбирает в ходе виртуального реверса. Он заходит на Украину, никуда в Словакию не входит, а остается и распределяется в самой Украине. И мы видим, что «Газпром» сокращает потихоньку поставки через Украину, транзит. В данном случае объема газа может просто не хватать для самой Украины. Вопрос, где его брать? Невозможно через трубу гнать в Европу и одновременно бегом возвращать назад. Это первое. И второе. Но решение-то есть. Необходимо просто сделать украинский транзит конкурентоспособным. Перестать выдвигать политические требования, но просто заняться инфраструктурой. Не просто пилить деньги, как это делают в «Газпроме», да, вот там предыдущее руководство и нынешнее. Но просто-напросто, ну, умело хозяйствовать, предлагать поставщику и покупателям выгодные варианты, не политизировать вопрос. Но это простое экономическое решение.
Больше но все-таки непонятно, не вот скажите, пожалуйста, вот «Газпром» все-таки действительно в последнее время, мы наблюдаем, он снижает объемы перекачки газа по транзиту вот через Украину, хотя, в общем-то, руководство «Газпрома» обещало, наоборот, их увеличивать. С чем это связано?
То есть, да, Павел Ильич, я можно добавлю, просто может получиться так, что в свое время, еще, по-моему, в 2015 году, во время встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель, Москва пообещала Берлину и в целом Западу, что сохранен будет украинский транзит, но, например, сохранят в нем, там, я не знаю, 1000 кубов, ну, там, условно говоря,
ну,
там,
1000 кубов,
да, транзит есть, а он вообще ничего из себя не представляет. Да, вот такой, может быть, такой сценарий?
Ну, опять же, вот мы прогнозируем на очень длительные временные перспективы. Мы не знаем, какое будет потребление газа. Сама Меркель говорила, к 35-му году мы откажемся от российского газа. Мы не знаем, как будут вести себя поставщики, какая будет цена газа через там 10-15 лет или там в 2025 году. Мы этого пока не знаем, поэтому говорить о четких гарантиях не способна ни Россия, ни США и ни Германия.
Ну, да.
Просто-напросто мы видим некие туманные обещания, да, может быть, когда-то, но никто не говорит о точных сроках и объемах, потому что это сейчас невозможно ни гарантировать, ни предлагать.
Ну да, горизонт планирования минимальный. Еще в заключение, Павел Владимирович, такой вопрос, он специфический, может быть, мы тут не сможем докопаться до истины, но вот, насколько я помню, ведь Украина пыталась и сама разрабатывать месторождение, свой газ, вот эта история с Бурисмой, по-моему, да, с сыном Байдена, это же газовая компания, то есть что-то получается делать, ну, условно говоря, добывать свой газ, или все это заглохло?
Нет, ну вот с газом не получается вот осваивать те ресурсы, которые вкладываются от государства, от компании в разработку газа, распределять по своим карманам, Украина прекрасно получается. Проблема в том, что, конечно, некая часть газовых месторождений России отошла вместе с Крымом к России. Ну и вторая – это просто общая неэффективность украинской экономики. Потому что заходят люди не для того, чтобы что-то производить, а для того, чтобы воровать, насыщать и вывозить ресурсы на Запад. Она не на людей, не на государство ориентирована, эта модель хозяйствования, а именно на хищническое расхищение богатства Украины.
Спасибо. Политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. Со знаком вопроса, да, последняя ли высота, судя по всему, нет. Уровень инфляции в России достиг пиковых значений, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Да, по ее словам, рост цен в августе составил 6,7%, что является максимальным значением за последние 5 лет, с августа 2016 года. Ну и, судя по всему, вот после пиковых значений стоит ожидать снижения роста цен. Как сказала Набиуллина, в сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей, но вот в четвертом квартале ожидаем уже снижения инфляции.
Чудо, чудо.
Такие оптимистичные заявления.
Блаженные верующие или верящие. Кандидат экономических наук, доцент, зам руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики Денис Мельник на линии. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, я вот еще раз хотел бы вас спросить, а как считается эта инфляция, да, вот 6,7%? Ну, я вот по себе сужу, я же вот покупаю бензин, да, он там за год с небольшим вырос на 15%. Это я четко фиксирую, потому что я там на одной и той же заправке заправляюсь и знаю, какие были цены, какие сейчас.
Нет, а что бензин там? Морковь подорожала.
Не-не-не, морковь. Нет,
на 82%, с картофелем на 82%, да. Капуста на 67%, лук на 40% и так далее.
Жилье, понятно, но это такая большая покупка, но тем не менее, но в этом году процентов на 20, да, в целом за 2,5 года на 50%, а то и больше. Стройматериалы, ну и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть, и есть вот эти 6,7%, которые вот к моей личной жизни имеют совершенно смутное отношение. Так вот, что такое инфляция в России? Объясните, пожалуйста. Как она считается?
Понимаете, я вам могу начинать рассказывать про индексы и так далее, но это все скучно, тем более с утра. Просто вот справочная инфляция считается по индексу потребительских цен, только потребительских. То есть берется некий среднеизвешенный показатель. Но это все еще раз скучно и непонятно,
ну, да.
Предположим. Вот у нас есть старая шутка или не шутка про среднюю температуру про больницы. Так? Вот представьте, вы главврач в больнице, у вас 1000 пациентов, и вам говорят, что ваша средняя температура по больнице выросла с 37,2 до 38 градусов. Вот это о чем-то вам говорит?
Да, конечно, что какие-то плохие процессы идут.
Что-то какие-то процессы. Но вот вопрос, у кого-то она до 39, у кого-то 36,6, понимаете?
Ну, понятно.
То есть вот индекс инфляции – это вот не цена на конкретный товар, а это некий показатель вот этой средней температуры по больнице.
То есть я условно, извините, пожалуйста, я просто на простой язык переводя. Ну вот морковка выросла на 87%, которые каждый день все едят. А, допустим, какие-нибудь туфли какой-то фирмы Jimmy Choo, ну, не выросли, потому что они и так стоили 200 тысяч рублей. А в целом 6,7, да? Ну, примерно так получается.
Ну, не совсем, потому что туфли Jimmy Choo все-таки в расчет не вводятся. Но вот вы правы, морковка выросла на 8%, а, скажем, ну, я не знаю, редька там на 2%, да? Ну, вот так как-то это получается. То есть, еще раз, я, как и потребитель, мы все понимаем, нам вот не надо друг другу рассказывать, вы уже все озвучили. Как потребитель, вот у нас есть какие-то товары, да, мы на них смотрим, нам говорят, там, индекс там 6,7, мы говорим, где 6,7, он в два раза вырос. Ну,
да, по ощущениям 15-20% инфляции.
Ну вот, да, есть ощущение, что нас где-то обманывают. Но инфляция, она не про это, она про, ну, вот эту самую среднюю температуру по больнице, вот, потому что мы не можем брать каждый товар и каждого потребителя, и поэтому вести расчет. Ну, экономисты, статистики вынуждены оперировать вот такими вот, вот такой вот средней температурой по больнице.
А вы оптимизм Эльвиры Набиуллиной разделяете, что в четвертом квартале снижение начнется инфляции? И до каких это значений может? И почему, самое главное, то есть какие, так сказать, причины?
Оптимизм всегда хочется разделять, но опять же, если она снизится с 6, там, вот этих 7 или скольки-то до 4, там, и 2, допустим, это, опять же, будет тот же средний показатель, и нет никаких гарантий, что там с бензином будет что-то иначе. Это значит, что рост цен в среднем по стране замедлился. Почему она растет? Потому что два фактора. После пандемии есть такое вот бытовое, уже извините, ощущение ненаучное, что производители, продавцы, они просто стали даже не прибавлять к ценам, а умножать цены и посмотреть, что из этого выйдет. Mm-hmm. Да? Ну, это можно объяснять, там, сказать, потерями во время кризиса и так далее, и так далее. Но вот это такое есть. Производители повышают цены, распространители, торговая сеть. Вторая вещь. Экономика в России, как и во всем мире, правительство, чтобы бороться с последствиями кризиса, с последствиями пандемии, накачивало ее деньгами. Разнообразные программы помощи и так далее, и так далее. В экономике больше денег, разгоняются цены.
Ну, вот как, а в экономике больше денег, действительно?
Больше, больше. Смотрите, вот мы объявляем там, правительство объявляет, мы выплатим там 10 тысяч там, ребенку, еще кому-то, да. Что делают производители или там торговцы, которые торгуют школьной формой? Они говорят, ага, у людей будет больше денег, давайте мы эти деньги заберем.
Ой, ну по этой логике вообще не надо никому платить зарплату, нет, ничего поднимать, нет, и нет, не будет инфляции. Нет.
Ну, инфляции, да, нет, да, абсолютно
да, верно. Да, 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 это же идеально, можно будет отчеты такие красивые выдавать.
Не, ну, по инфляции все будет хорошо, в этом вы правы. Не будет денег, не будет инфляции, да? Просто экономика не будет работать. А разгон инфляции – это, ну, вот такая плата за то, что мы пытаемся разгонять экономику, и в значительной степени разгоняем, потому что если мы посмотрим на цифры экономического роста, они хорошие, они выше ожидаемых.
Денис Ильич, полминутки осталось, а как бы, чтобы доходы тоже у населения реально располагаемые росли, пока они сокращаются? Полминутки.
Производительность труда повышать.
Она вот сейчас вообще за последние лет 10-20 она как-то выросла, потому что и Владимир Путин
она
об этом
растет,
говорил.
Она растет не очень быстро. Она растет не очень быстро. В этом корень проблемы. Есть рост производительности труда, есть рост реальных доходов. Все остальное это, ну, уход в инфляцию.
А вопрос, где его повышать? Где фабрики, предприятия, заводы и так далее?
Ну да, но это отдельная тема. Мы благодарим кандидата экономических наук Дениса Мельника.